Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста, то есть если вы не верите в Бога, если вы считаете христианскую веру заблуждением, считаете, что Бога нет, добро пожаловать. Знаете, вот иногда люди говорят, я и нашел ответов на свои вопросы. Ну вот задайте их здесь, пожалуйста, попробуем на них ответить. Если вы сами не атеист, но вы столкнулись с вопросами атеиста, то опять-таки добро пожаловать. Очень будем рады. И вопросы, пожалуйста, свои задавайте, которые тоже вам, может, вам дали атеисты. Вопросы задать можно по-разному. Можно войти на наш сайт teos.fm, и там будет внизу такая полоска синяя, и там будет кнопка «Вопрос в студию». И можно присылать на вопросы, также оставлять в наших трансляциях, в социальных сетях. И можно присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И можно пользоваться этим же адресом, если вы нас слушаете в повторе. У меня в ящике полежит ваш вопрос, я на него отвечу в следующий тогда раз. Сергей, последняя там буква Y, как русская У. Аск Сергей, собачка, листру. И я напомню, что мы существуем благодаря поддержке наших слушателей. Я хочу их еще раз поблагодарить, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции, на то, чтобы мы продолжали вещать. И мы выходим в эфир благодаря этим людям. Большое спасибо. Вот это вашими трудами. Нас поддержать вы можете увидеть на нашем сайте teos.fm, там будет кнопка такая. Или если вы хотите поддержать избирательно вот эту передачу, это тоже можно очень сделать. Для этого нужно только набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос, Сергей Худиев, Радио Теос. И там будет первая же строчка, это будет, она будет вести на страничку моей передачи на Радио Теос, тоже вы там увидите, как поддержать. Это нам будет очень к месту, знаете, вот с миру по нитке, а Радио Теос продолжает вещать. То есть если у вас какой-то очень небольшой вклад, то он все равно очень уместен. Ну, перейду к вопросам. На канале Михаила Фенкеля вышло видео, где он подробно рассказывает о гонениях церкви на иудеев в средние века и трудах некоторых святых, например, Иоанна Златоуста, которые сквозят ненавистью к евреям. Также приводит пример крестовых походов и жестокости в Европе, инквизиция. Как с этим быть? Помогите, как ответить. Ну, как вам сказать? Апологеты иудаизма, они, собственно, решают задачу достаточно понятную – сохранить еврейский народ от ассимиляции. И в ситуации, когда нет ярко выраженного антисемитизма, когда человека не смотрят на него через прицел, не смотрят, как у него там формы нос, какая у него фамилия, и человек нормально себя живет, он склонен ассимилироваться. Он склонен становиться, принимать обычаи, идентичность и религию народа, среди которого он живет. И ситуация, когда нет выраженного антисемитизма, ну, там есть, ну, где-то, знаете, там какие-то сумасшедшие, их немного, люди просто забывают о своей еврейской идентичности, они вступают в смешанные браки, через пару поколений уже никто не помнит. И вот чтобы это предотвратить и осудить христианство, апологеты иудаизма, они рассказывают про то, как христиане в христианской Европе евреев все время обижали. Что отчасти правда, но, как вам сказать, правда, которую нужно все-таки помещать в контекст. Были страшные гонения, были преследования, были погромы в средневековой Европе. При этом, например, если читать историю, ну, есть такой, по-моему, Дубнов фамилия, но человек, он сам еврей, он написал историю евреев, историю всех тех прискорбных вещей в средневековой Европе, и он, как достаточно честный исследователь, пишет, что да, вот когда была чума, люди в панике обвиняли в этом своих соседей евреев. Евреев по этому поводу преследовали. Это было. Но позиция церкви была направлена на то, чтобы все дело тормозить. То есть церковь как раз-то была против. Римский папа писал буллы, там, не помню, буллы или энциклика, ну как называлось точно, написал он, значит, разъяснение, что люди, чего с ума-то сходите? Чума, она есть в том числе там, где никогда не было никаких евреев. То есть там обвиняли евреев в том, что они отравили колодцы, и папа Римский писал, что это за чепуха, потому что чума, она никак не зависит от наличия или отсутствия евреев в данной местности. И увещевал, значит, всех людей прекратить преследовать евреев. И там, где он мог добраться, там, где у него было достаточно власти и влияния, там никаких погромов не было. Вообще власти, причем власти христианской Европы, как правило, не всегда, как правило, пытались противодействовать погромам, у них не всегда на это хватало. Потому что ну, государственность была достаточно слабая. Когда толпа сошла с ума, пошла кого-то громить, то иногда власти могли этому помешать, иногда нет. Дополнительным фактором, который отравлял отношения, было то, что христианам церковь запрещала заниматься ростовщичеством. Вот в средние века это считалось однозначно грех, который не может совершать христианин. Нельзя было. Однако потребность, нарастающая потребность в кредитах была. И поскольку христианам было нельзя этим заниматься, этот бизнес пришел в руки евреев, но иудеев по вероисповеданию, тогда люди делились не национальности, а на вероисповедание. Этот бизнес пришел в руки евреев, и на них, соответственно, свалились все эмоциональные издержки, потому что никто не рад и не счастлив, когда к нему сейчас приходит смс-ка от банка, что вам пора платить, вы просрочили платеж. Но в средние века, соответственно, роль банкиров исполняли иудеи. И человек, который залез в огромные долги. Какой-нибудь местный князь залез в огромные долги к иудеям. Он не понимает, как их выплачивать. И он говорит, да они ж гады Христа распяли, а давайте их погромим, чтобы этот долг не возвращать. То есть вот такая была еще дополнительная. Была конкуренция между христианскими и еврейскими ремесленниками. Тоже там. То есть были разные причины социальных трений, которые были вызваны, ну, не религией как таковой. Они были вызваны, собственно, социально-экономическими и политическими причинами. Более того, если мы посмотрим, в средние века эта ситуация достаточно слабой государственности, в которой периодически все всех громят. Я читал, помнится, историю Шекспира. Вот в славном городе Лондоне во времена Шекспира, ну, это не средние века, чуть позже уже, но там периодически коренные англичане торговались. Ну, просто потому, что люди, ну, они тоже религии, но они немножко отличаются, у них там, они говорят с акцентом. В Константинополе была страшная резня латинов. Причем там проблема возникла по причинам, в общем-то, аналогичным. Латины забрали себе в руки всю торговлю. То есть вот латины, христиане западного обряда. Что они там держались, к ним была претензия со стороны, собственно, грекоязычного населения, что они вот держатся вместе, защищают интересы друг друга, везде пролезли, торговлю все забрали. Значит, государя-императора подкупают и всех его чиновников. И, соответственно, кончилось тем, что случилась страшная резня латинов, и это были не, соответственно, не иудеи, там это были, значит, латинские христиане. И такого рода безобразия в средние века происходили достаточно часто из-за общей слабости государственности, из-за общей, из-за того, что когда толпа сходила с ума, когда накапливались какие-то недовольства друг другом, это никто не располагал ресурсами, чтобы это остановить. Ну вот надо сказать, что, значит, Папа Римский пытался, там, где он мог, там он останавливал. Он, значит, писал соответствующие увещевания. Был, например, о нем тоже, по-моему, тот же Дубнов пишет, Бернар Клервозский, например, католический святой. Тогда были погромы, как раз связанные с крестовыми походами. То есть собирается толпа воевать в святую землю, и вооруженная толпа – это очень опасная вообще ситуация. И эта толпа ищет по дороге еще там евреев грабит. И Бернар Клервозский, он известен своей фразой, что поднять руку на еврея – это все равно, что поднять руку на Иисуса Христа. И он приложил все усилия, все, что от него, все, что он мог, для того, чтобы затормозить погром, он все это сделал. То есть говорить о том, что христиане громили там евреев, церковь это дело как-то благословляла, как-то за этим стоит, ну, просто было бы крайне однобокой подачей материала. Еврейские историки, которые добросовестно исследуют этот вопрос, они пишут, что ну вот такие-то были причины там у этих погромов. Так-то вела себя церковь. Церковь пыталась это дело тормозить, не очень успешно. Так-то вели себя светские владыки. Светские владыки чаще всего тоже старались это тормозить. Не всегда. Но чаще всего тормозить. Что касается Златоуста, то со Златоустом у нас тут возникает культурное недоразумение. Я помню, когда в начале 90-х у нас было такое достаточно сильное антисемитское настроение, потому что ну, был страшный провал, вот как та жизнь, которая у людей была, советская жизнь, она рухнула. Рухнула все вообще, преступность, нищета, национальное унижение, всяческий беспорядок. Ну и были люди, которые искали виноватых, и, конечно, их находили там, где их всегда находили. И были попытки вытащить Златоуста, чтобы вот, ну, Златоуст, он, значит, у нас авторитетный святой, Златоуст, он тоже показывал, какие иудеи гады. На самом деле, полемика в античности, и даже в средние века, и даже позже, полемика долгое время носила характер, который нам бы показался вопиюще грубым и недопустимо грубым. Между христианами полемика велась очень грубо, между язычниками полемика велась очень грубо. Вот такая, так была устроена риторика в то время, что под наши академические стандарты это не подходило. И у иудеев тоже полемика велась очень грубо. Там, знаете, какое-то время назад, там лет 15, что ли, давно уже, да, довольно, какие-то боевые антисемиты раскопали иудейский трактат «Шулхан Арух». И в этом «Шулхан Арухе» они накопали какие-то очень язвительные, очень злые слова против неиудеев, против всех остальных. Ну, и они там есть, да. Да, там действительно в поздней античности иудеи бронились с страшными забранками на христиан, христианина, иудеев и на друг друга. Внутри этих общин тоже риторика носила достаточно воспаленный характер. То есть, когда мы это переносим в наш контекст, это все выглядит жутко, в том контексте все так ругались. Златоуст наезжает не на евреев как таковых, там не было евреев как национальности. Вообще понятие национальности в античном мире не было, не сложилось еще. Ну, позднее, там, Златоуст это уже более позднее время, но тогда еще не было понятия национальности, было вероисповедание. Златоуст ведет полемику вероисповедную, не наезжает на евреев как нацию, на людей еврейского происхождения. Это никого не волновало происхождение, всех интересовала только религия. И во времена Златоуста еще иудаизм выглядел по-другому. Это была миссионерская религия. Многие люди не иудейского происхождения становились иудеями. Это мы сейчас привыкли. Мы сейчас живем в мире, где иудаизм – это однозначно религия евреев. И больше никого. Что очень-очень редко, это единичные случаи, они бывают, но это единичные случаи, когда человек не иудейского происхождения, не еврейского происхождения принимает решение стать иудеем. Его еще не сразу примут. Это еще будут его там очень долго выяснять, насколько вообще он серьезно, насколько он действительно вот интересуется иудейской традицией, не хочет ли он просто уехать в Израиль под это дело. Знаете, в начале 90-х у нас, с одной стороны, был взрыв антисемитизма, а с другой стороны, люди записывались в евреи, чтобы хоть тушкой, хоть чучелом свалить из этой страны. Там считалось, что ничего хорошего здесь не будет, надо бежать. И люди пытались обратиться в иудаизм, а их, значит, отфутболивали и говорили, что, знаете, ребята, мы понимаем, что у вас интерес-то достаточно прагматичный. Но во времена Иоанна Златоуста ситуация, чтобы христианин сделался иудеем, она была вполне нормальной, вполне вот реальной. И Златоуст, он пишет к тому, чтобы предотвратить уход христиан в иудаизм. Он в этом контексте ведет вероисповедную полемику. То есть, когда мы перетаскиваем выступление Златоуста в абсолютно другой контекст, они начинают абсолютно по-другому звучать. Просто если бы человек в наше время говорил то, что говорит Златоуст, ну да, он был бы вообще антисемит. Но во времена Златоуста ситуация была другая. Точно так же, как если бы, например, в наше время кто-то начал говорить то, что написано в Шоканарухе, ну, его бы замели за экстремизм. Но это не значит, что вот современные иудеи кого-то там относятся к язычникам. Просто вот так люди ругались в поздней античности. Вот. Ну и при том, что, конечно, в средневековой Европе мы можем найти много примеров того, как евреи побежали и притесняли, и это будет правда, нужно все-таки учитывать контекст происходящего, но это как-то не отменяет того, что Иисус есть еврейский мессия, и он действительно воскрес из мертвых. По-вашему, сознание образовалось в материальном объекте человека в процессе эволюции? Нет, я думаю, что эволюция недостаточна. Я думаю, что сознание – это явление, которое невозможно объяснить на материальном уровне, что для сознания необходимо существование высокоразвитого мозга, но недостаточно. То есть высокоразвитый мозг, в который могло вселиться сознание, через которое оно могло проявлять себя в мире, он мог быть создан Богом путем эволюционного процесса. Это Бог мог действовать так или иначе, абсолютно не проблема. Но сознание, его нельзя свести к материи, в принципе. Это по ряду философских причин невозможно. Так. Нелепое желание наделить человека свободой воли, чтобы он всегда исполнял чужую. Хотя очевидно же, что по закону больших чисел кто-нибудь когда-нибудь обязательно с вероятностью 100% чужую волю не исполнит. Понимаете, свобода воли позволяет нам вступать в доверительные личные отношения. Она позволяет нам проявлять любовь. И вот любовь – это когда мы исполняем волю другого из любви. Когда мы исполняем волю другого, потому что мы его любим. Вот, поэтому нет ничего нелепого. Все ваши примеры примеры с переписчиком Квакером или викингом Эльвином Детолюбом атеисты объяснят просто биологической эмпатией. Да эмпатия тут не при делах. Понимаете, в чем дело? Нравственность и эмпатия – это разные вещи. Разные. Иногда эмпатия помогает вам вести себя нравственно, иногда нет. Эмпатия – это способность поставить себя на место другого. При этом есть даже такой хороший термин – техническая эмпатия. Я как-то читал книжку профессионального полицейского переговорщика. Вот злодеи похитили человека, и надо попытаться его вытащить, при этом произведя как можно меньше трупов. И он вступает в переговоры с бандитами для того, чтобы попытаться как-то эту ситуацию разрулить. И ему очень нужно качество, которое он называет техническая эмпатия, то есть способность понять, что движет этим бандитом. Способность понять, чего они хотят. Они борются за освобождение рабочего класса, или они просто денег хотят, или еще что-то. Эта способность понять другого человека, она иногда помогает поступать нравственно, иногда нет. Но она совершенно посторонняя вещь по отношению к нравственности. Понимаете? Если человек, допустим, совершает кражу, а на суде говорит: вы знаете, я не испытывал никакой эмпатии к этому человеку. Ну вот не испытывал, и все, сердцу не прикажешь. Это его как-нибудь оправдывает? Нет. Он должен был воздерживаться от кражи абсолютно, независимо от того, испытывает он какую-нибудь эмпатию или не испытывает. Понимаете? Нравственность – это то, что ты должен делать независимо от твоей эмпатии. Эмпатия, она может тебе помочь поступить правильно, может не помочь. Многие очень плохие вещи, они связаны с эмпатией, например. Вот я как-то сталкивался с публикацией человека, который требовал убрать с наших улиц всех инвалидов. Почему? А ему неприятно их видеть. Это тоже эмпатия. Человек испытывает дискомфорт из-за чужого несчастья. Ну, не факт, что инвалид несчастен, кстати, но вот из того, что он воспринимает как несчастье, ему дискомфортно, он плохо себя чувствует из-за этого. Или как, знаете, в храме Косьмы Демяна кормят бомжей, и там регулярно бухтит жители окрестных домов, что вы сюда бомжей приводите, приманиваете. Не хотим мы их видеть, у нас тут приличная публика, центр Москвы. Это тоже эмпатия, когда человек испытывает дискомфорт из-за чужого несчастья, он не хочет его видеть, уберите это от меня. То есть эмпатия, она вообще параллельна нравственности, она иногда помогает поступать хорошо, иногда не помогает. Но нравственность – это то, что ты должен, а не то, что ты чувствуешь. Понимаете? Может, я, не знаю, по отношению к человеку, которого я могу обворовать, не чувствую никакой эмпатии. Может, он вообще какой-нибудь неприятный тип, может, он вообще какой-нибудь барчук, какой-нибудь сынок, какого-нибудь миллиардера, абсолютно распущенный, абсолютно наглый тип, который считает, что он все может купить. Что если у него сопру там бумажник с его с пачкой долларов, он это вообще не заметит. Но все равно нельзя. Независимо от того, испытывая какую-то эмпатию или нет. Поэтому эмпатия, она вообще не связана, вообще вещь, скажем так, параллельная к нравственности. Более того, когда атеисты говорят об эмпатии, они подразумевают, что эмпатия – это хорошо. Но тогда мы должны иметь какую-то систему оценок, в которой эмпатия – это хорошо. Откуда мы эту систему оценок берем? Вася – суперигрок в танчике, а Петя – хирург с мировым уровнем. Вася и другие игроки в танчике искренне считают, что это смысл жизни важнее, чем быть хирургом. Так что ваш аргумент о каких-то ценностях якобы от Бога не годится. Ну, смотрите, мы-то с вами понимаем, что игроки в танчике не правы. Мы с вами понимаем, что спасать человеческие жизни – это более осмысленное дело, чем играть в танчики. И это мы с вами понимаем сразу, и по умолчанию. Для того, чтобы сказать «нет, вот я считаю, что играть в танчики – это столь же осмысленное дело, как спасать человеческие жизни на операционном столе», нужно совершить над собой некоторые усилия. Абсолютное большинство людей, верующих или неверующих, тут же скажут, что «ну, конечно, спасать человеческие жизни и быть хирургом гораздо более осмысленное дело, чем играть в танчики. То есть у нас есть сознание того, что смысл есть нечто объективное в жизни. Не что-то такое, что мы назначили смыслом жизни, могли бы назначить другое. Мы осознаем, что на самом деле... В том числе абсолютно атеисты это осознают. И если для того, чтобы оставаться атеистами, нам нужно подавлять себе это сознание, ну, значит, атеизм просто не соответствует реальной картине мира. В реальной картине мира у нас есть достаточно ясное сознание того, что быть хирургом важнее, чем играть в танчики. В 5 главе Матфея Иисус говорит, что блаженны плачущие. О чем плакать нужно? О грехах, о греховном состоянии себя, о падшем состоянии мира в целом. То есть вот плачущий человек, он понимает, что мир и он сам находится в недолжном состоянии. Он понимает, что происходит то, чего не должно происходить. У пророка Иезекииля есть очень интересный момент, когда пророк в видении видит ангела, которому говорит Господь: «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на лицах людей скорбящих, на лицах людей воздыхающих о всех мерзостях, которые совершаются посреди него, сделай знак». То есть Бог помечает как своих тех, кто скорбит и воздыхает о грехе и неправде этого мира. Вот в этом отношении плачущие блаженны. Что вы скажете о моем мнении, что самый лучший евангелизатор Иона? Ну, Иона достиг, конечно, успеха, и был этому не рад, кстати. Но книга Иона, она очень интересна в том отношении, что Иона отправляется евангелизировать Ниневию, а Ниневия – это абсолютно ненавистный языческий город. То есть вот это столица Ассирийской империи, и это то, что вызывает самую там скрежет зубовных зрителей. И Иона, когда он слышит, что на Ниневии висит угроза Божьего суда, Иона-то и думает, что ну отлично, вот сейчас он прилетит. Вот давно мы об этом молились, чтобы им прилетело наконец. И он не хочет идти проповедовать, потому что он думает, они же гады еще покаются и отвертятся. И он этим страшно огорчен в итоге, что они покаялись и спаслись. Поэтому очень, кстати, всегда актуальная книга. Станислав, я давно читал статью одного искусствоведа, который обнаружил, что голландские живописцы в 17 веке вовсе использовали принципы метода проекционной фотографии. Они использовали так называемые камеры обскуры. То есть темная комната, в которой сделана маленькая дырочка, а снаружи яркий свет. И этот, проходящий через эту дырочку, свет оставляет на противоположной стене картину. И эту картину можно обвести там, карандашом, углем, и это помогает рисовать. Но это не помогает нам никак прояснить, а как возникло изображение на Туринской площади. Николай, почему за короткую земную жизнь полагается вечное наказание или же вечная награда? Кто и по каким законам определяет, в рай или ад попадает человек? Ведь он может совершать ужасные поступки в убежденности, что поступает правильно. Значит, ад – это не бесконечно длительный тюремный срок. Ад – это навсегда закрепленный за человеком выбор. То есть, понимаете, это как человек застрелился, и он всю оставшуюся жизнь мертвый. Человек, который выбросился в ад, человек, который окончательно отверг Бога, он не навлек на себя бесконечно длительный тюремный срок. Он принял решение, он окончательно самоопределился по отношению к Богу. Вот. А поэтому тут не вопрос того, что слишком длинный срок, это вопрос того, что человек принял такое решение, окончательно в нем закоснел. Что касается вечной награды, рай не является наградой в строгом смысле слова. Рай является подарком. То есть Бог нам предлагает рай в подарок, а не в награду. Христос приобрел для нас рай своей крестной жертвой. Мы не заплатили за рай. За рай заплатил Христос. Любой человек, который обращается к Христу с покаянием и верой, он войдет в рай, потому что Христос за него заплатил. Не потому, что он сам за себя мог заплатить, он не мог. Кто определяет? Определяет, конечно, Бог. А как это определяется? Христос говорит в Евангелии, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. То есть человек, который с покаянием и верой приходит ко Христу, он обретает прощение грехов и вечную жизнь. Человек, который отказывается прийти, он, соответственно, не обретает. Человек может совершать ужасные поступки в убежденности, что поступает правильно. Может. Люди постоянно это делают. И человеческая психика так устроена, что человек задним числом оправдывает какие угодно свои поступки. Какие угодно. Я помню, читал книжку Ханны Аренд «Эйхман в Иерусалиме». Эйхман – это был нацистский чиновник, который руководил массовым уничтожением евреев в газовых камерах. Потом, после войны, его израильские спецслужбы как-то разыскали, похитили, привезли в Иерусалим, осудили, значит, за его преступление и повесили. Но характерно, как сам Эйхман видел свои преступления. Эйхман видел себя добрым и хорошим человеком, который проявлял большое сострадание. И он рассуждал так, что так или иначе евреев изолировали, потому что они враждебны рейху. Раз их изолировали, они не могут участвовать в экономике, они не могут себя прокормить. Рейх их кормить не может в условиях войны, потому что ресурсы должны быть направлены совершенно по-другому. Нужно армию кормить. Нельзя забрать у армии и кормить, значит, евреев. Они, значит, обречены из-за этого на мучительную голодную смерть. Это все будет очень плохо и мучительно, и страшно. Но тут приходит добрый Эйхман и избавляет их от этих мучений. Причем Эйхман, он старался наладить весь процесс убиения людей так, чтобы как можно меньше причинить им страданий. То есть люди до самого последнего момента держатся в неведении, их заводят в душевую, они думают, что сейчас они просто помоются, поедут еще куда-то, но тут им напускают газ циклон Б, то есть там это была синильная кислота. И если выдерживать технологию, люди очень быстро умирают, а потом, значит, трупы их сжигают. Конечно, технология нарушалась, люди мучились, были садисты на местах, но Эйхман, он со своей стороны, он это подчеркивал, старался, чтобы люди мучились как можно меньше. Вот вся технология была разработано им намеренно, чтобы люди как можно меньше мучились. Он был такой добрый и хороший. Но ее как-то все равно не поняли, все равно повесили, но он-то себя видел хорошим, добрым человеком. И да, конечно, человек может для себя оправдать все, что угодно. И поэтому человек нуждается в покаянии, в том, чтобы примириться с Богом и принять Божье. Человек нуждается в том, чтобы сильно задуматься. Может, вот я считаю, что со мной все в порядке, правильно. Не качусь ли я со всем этим в ад? И об этом нужно очень призадуматься. И вот нужно обратиться ко Христу для того, чтобы обрести прощение грехов, и нужно искать его вразумление, его руководство, как мне поступать дальше. Потому что да, конечно, когда люди совершают преступления, они обычно придумывать себе какие-то оправдания, и это нетрудно. Вы часто спрашиваете, что это даст, сможешь ли ты обратить свою жизнь, обратиться ко Христу? Встречный вопрос. Сможете ли вы оставить в покое религию христианства, если вам докажут, что основание причины для веры, которую предполагает христианство, ошибочно, это легко доказать? Ведь согласитесь, что у нас есть свобода воли, не подразумевая, что христианство – это истина. Это разные вещи. Свобода воли не подразумевает, что христианство – это истина. Свобода воли подразумевает, что материализм ложь. Вот. Что касается докажу, что основания причин для веры ошибочны, ну, предъявите. Давайте рассмотрим, какие у нас основания считать христианство ошибочным. Вообще говоря, христианин имеет внутреннее свидетельство Святого Духа. То есть наша вера, она не строится только на рациональных обоснованиях. в ситуации, когда человек не имеет доступа к таким рациональным обоснованиям, там в СССР верующие люди, они не имели доступа к какой-либо апологетической литературе, но они имели веру, потому что Бог им дал свидетельство, внутреннее свидетельство Святого Духа. Но понятное дело, что этим внутренним свидетельством поделиться нельзя, оно внутреннее. Можно предъявить разумное основание для веры, чем я, собственно, и занимаюсь. Я не совсем улавливаю мысль. Если нацисты в своем обществе говорят кому-то о нравственности и долженствовании, это указывает на Бога. Да, это неизбежно указывает на Бога. Вы знаете, у Льюиса есть большая довольно статья, я сейчас не вспомню название, но он говорит так, что любое извращение нравственности, оно берет какой-то элемент нравственности и его раздувает, и его абсолютизирует. Ну, например, нацисты берут тот принцип, что у тебя есть обязанности по отношению к твоей семье, к твоим ближним, к твоим соотечественникам. И это абсолютизируют. И говорят, что твои обязанности по отношению к твоему роду племени настолько абсолютны, что ради них можно и нужно пренебречь любыми другими требованиями нравственности. Ну или коммунисты, которые говорят, твои обязанности по отношению к там, пролетариату настолько абсолютны, что ты должен пренебречь любыми другими требованиями нравственности. Но само по себе требование, что ты должен проявлять солидарность там, со своими, традиционной этики. То есть ни нацисты, ни коммунисты не смогли изобрести новые этики. Они взяли просто этику традиционную и ее исказили. Они одни элементы в этой этике раздули непропорционально, а другие задавили. Но они не смогли изобрести ничего нового. То есть нравственный закон, его невозможно отрицать. Но его можно искажать, конечно. Каким образом иудеи отрицают божественность Иисуса, ведь Танах напрямую указывает на него? Какие у них контраргументы? На самом деле, у них надо спрашивать. Но они просто придают другие толкования этим пророчествам. Толкования, которые, ну, вот я не нахожу убедительными. Я обычно все-таки напоминаю иудеям, когда что есть пророчество о том, что все народы придут на поклонение в Иерусалим и будут приносить туда богатство народов. И это происходит, это пророчество осуществилось, ну, абсолютно буквально. Все народы приходят на поклонение в Иерусалим, все народы приносят туда богатство. Это существенная часть экономики Израиля, то, что со всего мира приезжают люди на поклонение. То есть это абсолютно буквально исполнилось. Но это исполнилось благодаря Иисусу Христу. Все эти люди, христиане, они приезжают поклониться христианским святыням. То есть я обычно на это стараюсь обратить внимание. Так, нелепо желание наказывать вечными муками за неисполнение чужой воли из любви. Понимаете, в чем дело? У нас слово «наказание» вызывает ряд ложных ассоциаций, ну, когда человек вроде живет себе, никого не трогает, тут его хватают за шиворот и кидают вечные муки. На самом деле гиена, в гиену каждый тут приходит со своим огнем, что грех, он сам по себе несовместим с раем, не потому что Бог так решил, а потому им мог бы решить иначе, а в силу самой природы явления. Вот как человек эгоистичный, человек, который никого не любит, человек, который только собой интересуется, он не может быть счастлив в браке, у него не может быть прочной дружбы, у него не может быть даже хорошей работы. Но кто в этом виноват? Ему кто-то это причиняет? Нет, он сам себе. Вот грех настолько извратил и исказил человека, что он его ведет в ад не потому, что Бог для него этого хочет, не потому, что человек мог бы быть вечно счастлив, но Бог на него взъелся и его там, засовывает в муку вечно, а потому что человек настолько себя исказил, что он является источником муки для себя и для других. Марина, есть закон о защите чувств верующих. Почему нет закона о защите чувств неверующих? Ну, смотрите, есть закон, запрещающий угон транспортных средств. он защищает владельцев транспортных средств. У меня никаких транспортных средств нету, меня этот закон не защищает. Не значит, что закон неправильный. Это просто значит, что если у вас нету транспортного средства, вы просто не нуждаетесь в защите со стороны этого закона. А вот если бы у меня был там автомобиль, то был под защитой этого закона. Но, понимаете, смысл закона о защите чувств верующих состоит в поддержании гражданского мира. То есть там речь даже не идет о моих переживаниях. Дело в том, что чувство верующих – это не очень удачная формулировка, надо признать, потому что чувства у нас ассоциируются с эмоциями, и никто не может нести ответственности за мои эмоции, это понятно. Если меня что-то глубоко огорчает, ну, в этом другие люди, на них нельзя возлагать за это ответственность. Но закон запрещает намеренные провокации с целью вызвать гражданскую смуту и вражду. Ну, он, знаете, как хулиганы из Шарли Эбдо, которых потом убили террористы, причем террористы убили их и еще каких-то совершенно случайных подвернувшихся людей. Вот если бы этим Шарли Эбдистам выкатили бы нормальный штраф для начала, то не было бы ничего этого. И был бы вот именно в целях поддержания гражданского мира пресечения провокаций. Опять-таки, не в целях защиты чьих-то чувств. Поэтому для поддержания гражданского мира, для обуздания разных поджигателей и провокаторов, поэтому закон, собственно, нужен. Так. Автора, что ты скажешь на то, что религия как культурный феномен был создан самими людьми, основываясь на непонятных человеку всего недостаточного технического прогресса, дабы объяснить происходящее, упростить контроль над себе подобными? Ну, я скажу, что, скажем так, это ошибка такого взгляда в том, что он принимает побочные эффекты за нечто центральное. Я с таким же успехом могу сказать, что там наука создана для контроля над людьми. И мы можем вспомнить, что как коммунисты, так и национал-социалисты настаивали на научности своих идеологий. И гораздо больше народу угробили под знаменами науки, чем под знаменами религии. И это действительно так. Обе идеологии, вот главные тоталитарные идеологии 20 века, коммунизм и национал-социализм. Причем для той эпохи это, да, считалось наукой. Вообще вот если проследить историю развития идей, которые привели к национал-социализму, это абсолютно все было научно. Это сейчас нам вот у нас возникает иногда впечатление, что это какое-то такое было дикое неоязычество, там, провал куда-то там на 1000 лет назад. Да нет, нет. Неоязычество, оно часто ассоциируется с нацизмом, потому что оно такое, ну, оно более романтичное, оно более интересное. На самом деле, в основании национал-социализма лежит наука. Как говорил, не помню, как его звали, но министр просвещения Баварии при нацистах. А национал-социализм – это прикладная биология. Вот. То есть, да, ссылки на биологию, ссылки на науку использовались для тоталитарными режимами, для манипуляции людьми, массовых преступлений. Доказывает ли нам это ложность биологии? Ни разу не доказывает. Вот вообще абсолютно. Может ли религия использоваться для контроля над людьми? Может. Да сколько угодно. Есть там всякие культы, где это очень ярко бросается в глаза. И вообще надо иметь, надо думать головой, нужно самому ходить перед Богом, нужно искать его воли. Нужно понимать, что люди, которые пытаются тобой командовать от имени Господа Бога, вот их не всегда надо слушаться. Но это не доказывает ложности религии. Точно так же, как национал-социализм не доказывает нам ложности биологии. Тот самый Станислав пишет: я посмотрел презентацию ответа на вопросы Барри Шворца об его участии в фотосъемках Туринской площади. Методы в пользу этой подделки, но фактически это жалкое, малоинформативное зрелище. Шварц себе говорит, что ни физик, ни химик, ни биолог, ни медик, он фотограф Кару. Он говорит, что починиться это ни картина, ни фотография, ни выжигание. Что же это такое? Он не знает Кару. И в итоге гора родила мышь. Понимаете, профессиональный фотограф, он, как Шварц говорит, он постоянно имеет в кармане мощную лупу. Вот фотограф может отличить фотографию от картины, от того, что нарисовано, от того, что выжжено. Он говорит, что починиться ни то, ни другое, ни третье. И тут мнение его как раз информативно. Что касается биологов и медиков и химиков, они входили в команду. С их выводами тоже можно ознакомиться на том же сайте shout.com. Ну, кстати, очень хорошо, что вы посмотрели презентацию Шварца. Всем советую. Шварц – это был фотограф, который работал над Туринской плащаницей. И приступая к работе, он был просто человеком из ортодоксальной иудейской семьи. Не верил в Иисуса вообще ни разу. Это было ему что-то совершенно постороннее. За 17 лет исследований Туринской плащаницы он пришел к выводу, что она подлинная. То есть его стоит, конечно, посмотреть. Мирон, я лично глубоко уважаю любое мнение человека, поэтому к религии также отношусь осторожно, потому как не знаю истинно достоверно. Однако, если вести дискуссию о том, есть ли Бог или нет, то стоит учесть один важный параметр. Человек с древности все пытался подчинить себе и объяснить происходящее, порой выдумывая полный бред. Происхождение Вселенной и мира в целом неизвестно никому, поэтому любое сказанное утверждение может основываться только на каких-то доказательствах в пользу или вред. Какие есть доказательства существования Бога, кроме слепой в него веры? Такие доказательства, несомненно, есть. И мир, в котором мы находимся, он, несомненно, указывает на Бога. И, знаете, вот сейчас у нас 2 минуты осталось, я не успею их развернуть. Но они, несомненно, есть. Вы можете посмотреть там, Сергей Худеев, как доказать, что Бог существует. Или можете пойти на Азбуку Веры, есть такой сайт, наберете Азбука Веры, он будет вам ссылка. Там вот лежат мои статьи, где как раз я объясняю про эти доказательства бытия Бога. Но доказательства определенно существуют, к сожалению, просто мы сейчас не успеем. 2 минуты осталось. Так. Может ли Бог, сам будучи всемогущим, создать неподъемный камень для самого себя? Если да, тогда он не всемогущ, он не смог поднять. Если да, то также не всемогущ, ведь не мог создать. В этом заключается ваша вера. Главным контраргументом всегда был, есть и будет, парадокс Бога. Все это имеет такую же основу, как любые другие народные истории. Ответ на вопрос, может ли Бог создать такой камень, нет. И это связано с тем, что камень, который не может поднять всемогущий, это противоречие в определениях. Утверждения, содержащие противоречие в определениях, они ничего не описывают. Они не описывают какой-то реальности, которую мог бы создать Бог. Это все равно, что спрашивать, может ли Бог создать круглый квадрат. Нет, не может. Не потому, что возможности Бога ограничены, а потому, что словосочетание «круглый квадрат» ничего не описывает. И, соответственно, Бог не может создать, понимаете, если мы скажем, может ли Бог, и приделаем к этому еще какое-то бессмысленное сочетание звуков, ну, не может. Точно так же камень, который не может поднять всемогущий, это противоречие в определениях, и поэтому эта фраза ничего не может означать. Но, увы, время мое подошло к концу. Остались еще неотвеченные вопросы, мы их просто отложим на следующий раз. А пока я должен уже с вами прощаться. Очень интересно, большое вам всем спасибо. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».